Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня мы заканчиваем знакомство с пятой главой книги Уильяма Энгделя «Семена разрушения. Братство смерти». Член правления фонда Рокфеллера и близкий друг семьи Фредерик Осборн был безостенчивым энтузиастом поддержки фондом Рокфеллера нацистских евгенических экспериментов. Отпрос богатой американской семьи, владевшей железными дорогами, написавший в 1910 году диплом в университете Принстона, который позже станет школой Джона Д. Третьего, Осборн был представителем богатого американского высшего класса. Под прикрытием филантропии Осборн будет проводить политику, разработанную, чтобы сохранять гегемонию и контроль над обществом со стороны своих богатых партнеров. В 1837 году Осборн одобрил нацистскую программу Евгеники как самый важный эксперимент, который когда-либо проводился. Год спустя Осборн оплакивал тот факт, что широкая публика оказалась настроенной против превосходной программы стерилизации в Германии из-за ее нацистского происхождения. Осборн и фонд Рокфеллера хорошо знали, что их деньги шли Третьему рейху, несмотря на то, что они позже благочестиво отрицали это знание. Уже в 1946 году, после войны и ужасных разоблачений экспериментов над людьми в Освенциме и других концентрационных лагерях, Осборн, тогда президент американского общества Евгеники, опубликовал в своем журнале «Новости Евгеники» так называемый «генетический манифест», озаглавленный «Генетическое улучшение мирового населения». В 1968 году Осборн издал свою книгу «Будущее человеческой наследственности. Введение в Евгенику в современном обществе». К тому моменту он уже забыл свои послевоенные рекомендации не называть его работы тем, чем они и были – Евгеникой. Цитата.
«Самая срочная евгеническая политика сейчас – понимать, что контроль над рождаемостью должен быть сделан одинаково доступным для всех людей в каждом классе общества, поскольку существует новое свидетельство, что у более успешных или более интеллектуальных людей в пределах каждой группы скорее может быть больше детей, чем у менее интеллектуальных людей в пределах этой группы, и эти тенденции благоприятны генетическому совершенствованию».
В своей речи на ежегодном собрании Американского общества Евгеники в 1959 году Осборн заявил, цитата,
«С завершением Второй мировой войны генетика сделала большой прогресс, и возникла реальная наука человеческой генетики. Евгеника, наконец, принимает практическую и эффективную форму».
Генетика стала новым названием для Евгеники. Предвосхищая более поздние дебаты о клонировании человека и широко известного клона овцы Долли, Осборн скупо выдавил сильную похвалу Херману Дж. Меллеру, коллеге Эрнста Рюдина в Германии, который получал финансирование из фонда Рокфеллера в течение 30-х годов для исследования Евгеники. Цитируя Меллера, Осборн писал, цитата,
«В конце концов, будет намного легче и более разумно произвести полностью нового человека и, соответственно, выбранного сырья, чем пытаться преобразовать человеческую форму те жалкие остатки, которые остались».
Осборн также одобрил предложение Миллера организовать фонды спермы, чтобы сделать доступной спермы чрезвычайно квалифицированных доноров. Идея генной революции обсуждалась уже тогда. Совет по народонаселению Рокфеллера выдал гранты ведущим университетам, включая Принстонское бюро по народонаселению, возглавляемое рокфеллеровским евгенистом Франком Натенштайном, давним другом Осборна, который в 1959 году стал президентом Совета по народонаселению, чтобы пропагандировать науку, названную демографией. Его задача состояла в том, чтобы спроектировать ужасающую статистику мира, наводненного народами с более темной кожей, и тем самым подготовить базу для принятия международных программ контроля рождаемости. Фонд Форда вскоре присоединился к финансированию различных исследований Совета по народонаселению, предоставив им ауру академической респектабельности и, прежде всего, деньги. Гранты Совета по народонаселению предназначались точно для создания нового культурного представления о растущем народонаселении, поскольку финансировали демографические исследования, такие как те, которым занимался Натенштайн из Принстона. Согласно Джону Шарпресу, который изучал историю популяционного контроля, используя архивы фонда Рокфеллера в 50-х годах, цитата,
«Некоммерческий сектор был там, где дебаты и популяционные проблемы фактически исчерпали себя, окончательно определив, как будут рассматриваться политические вопросы в последующий период. Совет по народонаселению удостоверился, что исследования будут вестись и в социальных, и в биологических науках, а это усилие не было простым упражнением чистой науки, но усилие, особо нацеленное на политику, не только на узаконивание науки демографии, но также на принятие демографии как политической науки. Они медленно поощряли революцию взглядов среди специалистов по населению, чтобы рассматривать вмешательство в демографические процессы, особенно в рождаемость, как не только приемлемое, но и необходимое.
В 1952 году, в том же самом году, когда Джон Д. III основал Совет по народонаселению, с Осборном во главе Маргарет Сангер, благодаря деньгам фонда Рокфеллера, создала глобальную версию своей Американской Федерации планирования семьи, названную Международная Федерация планирования семьи. Сангер впервые встретилась с Д. III в 1947 году. Она убеждала его тогда в безотлагательности продвижения массового контроля над рождаемостью. После первичного финансирования Рокфеллером ее Международная Федерация планирования семьи скоро была поддержана корпоративными кругами, включая Дюпон, US Sugar, Банк Чейз Манхэттен Дэвида Рокфеллера, Ньюмонт Майнинг Корпорейшн, Интернешнл Никель, RCA, Gulf Oil и других видных корпоративных членов. Сливки корпоративной и банковской элиты Америки тихо выстраивали фронт позади рокфеллеровского видения популяционного контроля в глобальном масштабе. Спустя лишь несколько лет после того, как стало известно о связи Евгеники и Освенцима, популяционный контроль снова становился модным в определенных американских элитных кругах. Признаком этого было то, что американские власти стали формировать общественное мнение, поощряя его страхи перед взрывным ростом количества бедных и голодных крестьян во всем мире. В 1960 году друг Рокфеллера и богатый покровитель популяционного контроля Хью Мур основал всемирную чрезвычайную популяционную кампанию с помощью фондов от Дюпон, который позже станет главным покровителем генной революции в сельском хозяйстве. Бывший старший менеджер банка Чейз Манхэттен Дэвида Рокфеллера Юджин Р. Блэк в качестве президента Всемирного банка вел кампанию, которая имела в качестве своей главной цели создание и укрепление страхов Первого мира перед демографическим взрывом в странах Третьего мира. Революция 1958 года на Кубе обеспечила дополнительный стимул раздувания этих страхов среди ничего не подозревающих американцев. Аргумент, выдвигаемый в американских средствах массовой информации кругами вокруг Совета по народонаселению, был прост и эффективен. Перенаселенность в бедных развивающихся странах ведет к голоду и растущей бедности, которая является плодородным гумусом для коммунистических революций. В 1958 году брат Джона Д. III, Лоренс Рокфеллер, в дополнение к Совету по народонаселению организовал и возглавил Фонд охраны природы, и Совет по народонаселению, и Фонд охраны природы объединялись вокруг невысказанной темы, что природные ресурсы должны охраняться, но охраняться от использования мелкими фирмами или отдельными людьми, чтобы избранные глобальные корпорации были в состоянии потребовать их себе, устанавливая таким образом своего рода стратегическую отрицательную политику, замаскированную под охрану. Лобби контроля рождаемости, которое позже оформило меморандум 200 Киссинджера, объединялось вокруг грантов фонда Рокфеллера и людей, подготавливающих всемирную атаку на недочеловеков под знаменами свободы выбора, планирования семьи и предотвращения угрозы перенаселенности, мифа, который создали их мозговые центры и медиа, чтобы убедить обычных граждан в безотлагательности решения их задач. А сейчас мы с вами о Карнесте Эрнста Рюдина, докторе Франце Дж. Калмане, который был немецким ученым и уехавший из Германии в 1936 году, когда обнаружились его еврейские корни. После войны он помог реабилитировать немецкого евгениста Отмара Фрайхера фон Фершуера, придал ему респектабельности и обеспечил хороший прием в американском научном сообществе. Энтузиаст Калмана по поводу Евгеники никоим образом не был расхоложен его собственным опытом нацистского преследования евреев. Но здесь я себе позволю небольшое отступление и скажу, что в нацистской Германии слухи о преследовании евреев, по моему мнению, слишком преувеличены. Но продолжу. В дополнение к чтению лекции в Университете Колумбии, Калман был генетиком-психиатром в Институте психиатрии в штате Нью-Йорк, а в 1948 году стал президентом новой евгенической организации Американского общества генетики человека. В Нью-Йоркском институте психиатрии Калман продолжал те же самые исследования в генетической психиатрии, которыми он занимался с Рюдином в Германии. Калман был обстоятельным пропагандистом практического устранения или принудительной стерилизации шизофреников. В 1938 году уже в Соединенных Штатах он написал статье, переведенной в новостях Евгеники Фредерика Осборна, что шизофреники были, цитата, «источником трудноперевоспитуемых аферистов, асоциальных эксцентриков и самого низкого типа преступников». Он требовал принудительной стерилизации даже здорового потомства шизофреничных родителей, чтобы убить эту генетическую линию. Выбор термина «генетика человека» отражал попытку замаскировать евгеническую повестку дня новой организации. Большинство его членов-учредителей было одновременно членами Американского общества евгеники Фредерика Осборна. К 1954 году его старый друг фон Фершуер также стал членом этой большой счастливой семьи евгеники. Американское общество генетики человека Калмана скоро получило под контроль всю медицинскую евгенику, признанную Американской медицинской ассоциацией как законная медицинская область. Американское общество генетики человека Калмана позже стало спонсором проекта «Геномы человека». Многомиллиардный проект обрел офисы в том же самом центре Колд-Спринг-Харбор, который Рокфеллер, Харриман и Карнеги использовали для своего печально известного бюро исследования евгеники в 1920-х. Генетика, как было определено фондом Рокфеллера, стала новым лицом евгеники. Пока Джон Д. III наносит на карту планы глобального истребления населения, в последующие за кризисами в 1960-х и 70-х годов десятилетия его братья Нельсон и Дэвид будут заняты деловой стороной обеспечения американского века. Американское сельское хозяйство сыграет решающую роль в этом проекте, и развитие генетической биотехнологии сведет различные усилия семьи в последовательный план относительно глобального продовольственного контроля способами просто невообразимыми для большинства. На этом у меня на сегодня все, и в следующем своем выпуске перейдем к главе 6 и займемся судьбоносным изучением войны и мира. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.